призрак коммунизма управляет нашим миром. От авторов книги «9 комментариев о коммунистической партии». Часть 17. В основе глобализации лежит коммунизм. Введение. Начиная с периода Ренессанса, история человечества вступила в период драматических перемен. Промышленная революция, которая началась в конце 18 века, стимулировала значительное повышение производительности труда. Национальная мощь каждой страны претерпела огромные изменения. Крупные перемены произошли и в мироустройстве. Существенно изменились также структура общества, мышления и духовные верования. Ортодоксальные религии начали приходить в упадок, нравственность людей стала портиться. В обществе возникла дисгармония, поведение людей отклонилось от нормы. Именно в таких условиях и начал зарождаться коммунизм. После большевистской революции в России в 1917 году Третий интернационал пытался экспортировать коммунистическую революцию по всему миру. Компартия США была основана в 1919 году, а Компартия Китая – в 1921 году. Это произошло на фоне усиления влияния коммунизма в мире. В конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века глобальный спад экономики придал дополнительный импульс коммунизму. Политика и экономика многих стран начала поворачиваться влево. СССР прочно встал на ноги. Компартия Китая, КПК, также не упустила возможности для своего быстрого развития и через несколько десятков лет в 1949 году захватила власть в Китае. В широких масштабах стал распространяться насильственный коммунизм. КПСС вместе с КПК удерживали под своим контролем десятки стран, население которых составляло треть населения планеты, создав таким образом мощное противостояние западному миру. Последовавшая за этим холодная война длилась полвека. Когда над человечеством нависли черные тучи насильственного коммунизма, большинство людей, живших в западных странах, игнорировали факторы ненасильственного коммунизма, который в то время уже пустил корни в их собственных обществах. Кроме проникновения на Запад Советского Союза, в западные правительства, культуру, образование, социальные и коммерческие структуры, активно, разными способами, проникали видоизмененные коммунистические течения, такие как фабианское общество, социал-демократы и тому подобные. Начавшееся на Западе в 60-х годах движение контркультуры происходило одновременно с культурной революцией в Китае. Это было масштабное распространение коммунистических факторов по всему миру. После 70-х годов западная бунтарская молодежь начала так называемый «длительный марш» через институты, пытаясь разрушить традиционную культуру изнутри, а также захватить лидерство в социальной и культурной сферах. К сожалению, всего за 10 с лишним лет им удалось достичь невероятных так называемых успехов. Когда распался СССР и рухнула Берлинская стена, одни люди радовались, восклицая, что этот этап истории завершился и наступил конец коммунистической идеологии, в то время как другие беспокоились о столкновении цивилизаций. Однако лишь очень немногие осознавали, что коммунизм меняет свой облик, меняет флаги и скоро под новым обличьем начнет быстрыми темпами захватывать человеческое общество. Одним из этих новых обличий стала глобализация. Вслед за промышленной революцией, развитием науки и техники, все чаще и активнее происходила миграция людей в разные страны, и начался экономический, политический, научный и культурный обмен. Современные телекоммуникации, транспорт, компьютеры и цифровые сети значительно сократили расстояния и стерли границы, которые существовали в течение десятилетий, и которые людям раньше трудно было преодолевать. Кажется, что мир стал маленьким, а взаимодействие между странами достигло беспрецедентной степени. Мир все больше превращается в одно целое. Такое укрепление глобального сотрудничества является естественным результатом технологического развития, расширения производства и миграции. Этот вид глобализации является результатом естественного исторического процесса. Однако существует еще один вид глобализации, который является результатом того, что коммунистическая идеология использует естественный исторический процесс глобализации, чтобы уничтожить человечество. Об этой второй форме глобализации мы расскажем в данной части книги. Суть этой формы глобализации, проходящей под контролем коммунизма, заключается в концентрации, а также быстром и обширном распространении всех наихудших факторов, возникших в коммунистических и некоммунистических странах на протяжении последнего столетия. Распространение этих вещей происходит с помощью масштабных политических, экономических, финансовых и культурных операций, которые с большой скоростью стирают границы между нациями и государствами. Цель состоит в том, чтобы в кратчайшее время уничтожить веру, мораль и традиционную культуру, от которых зависит выживание человечества и возможность быть спасенными Богом. То есть все эти меры направлены на уничтожение человечества. Мы уже неоднократно подчеркивали в этой книге, что коммунизм – это не просто некая теория, это злой призрак. Он является живым существом, и его конечная цель – уничтожить человечество. Этот призрак не придерживается какой-то одной политической идеологии. Когда позволяют условия, он может использовать даже политические и экономические теории, которые полностью противоречат стандартной коммунистической идеологии. Начиная с 90-х годов прошлого века, глобализация ратует за продвижение демократии, рыночной экономики и свободной торговли. Из-за этого некоторые левые группы протестуют против нее. Эти группы не осознают, что коммунистический призрак действует на более высоком уровне. Экономическая глобализация, политическое глобальное управление, план действий на 21 век, а также различные природоохранные и международные конвенции стали инструментами контроля и уничтожения человечества. Глобализация, также известная как глобализм, который манипулирует коммунистический призрак, добилась ошеломляющего прогресса в нескольких областях, используя разные способы. В этой главе акцент будет сделан на процессе глобализации в трех основных аспектах – экономике, политике и культуре. Эти три аспекта глобализации объединились в светскую идеологию глобализма. Эта идеология имеет разные проявления в разной среде и иногда даже используют противоречивые формулировки. Однако на практике она обладает характеристиками, которые очень похожи на коммунизм. Основанный на атеизме и материализме, глобализм обещает людям прекрасную утопию, царство небесное на земле, в котором все живут в богатстве, повсюду царит равноправие, нет эксплуатации, угнетения и дискриминации, и все это происходит под присмотром доброжелательного мирового правительства. Эта идеология непременно исключает базирующиеся на добродетели и вере в Бога традиционные культуры всех этнических групп. В последние годы становится все более очевидным, что эта идеология основана на так называемых политкорректности, социальной справедливости, ценностном нейтралитете и абсолютном эгалитаризме левых. Это и есть идеологическая глобализация. У каждой страны есть своя культура, однако в основе всех традиционных культур лежат общечеловеческие ценности. Национальный суверенитет и культурные традиции каждой нации играют важную роль в сохранении национального наследия и национальном самоопределении, а также обеспечивают защиту этнических групп от проникновения различных внешних сил, включая и коммунизм. Как только будет сформировано мировое правительство, коммунизм легко достигнет своей цели уничтожения частной собственности, наций, рас и традиционной культуры каждой нации. Глобализация и глобализм играют разрушительную роль в этом отношении, подрывая человеческие традиции и этику, распространяя левые идеологии и коммунизм. Выявление коммунистических корней глобализации, а также сходство между глобализмом и коммунизмом является сложной, но чрезвычайно важной и неотложной задачей. Первое. Глобализация и коммунизм. Маркс не использовал в своих трудах концепцию глобализации, но использовал близкий по значению термин «всемирная история». В манифесте Коммунистической партии Маркс утверждал, что глобальная экспансия капитализма неизбежно приведет к возникновению огромной прослойки пролетариата, и тогда пролетарская революция охватит весь мир, свергнет капитализм и построит так называемый коммунистический рай на земле. Маркс писал, цитата, «Пролетариат может существовать, следовательно, только во всемирно-историческом смысле, подобно тому, как коммунизм, его деяние, вообще возможен лишь как всемирно-историческое существование». Конец цитаты. То есть реализация коммунизма зависит от совместных действий пролетариата, совершаемых по всему миру. Коммунистическая революция должна быть глобальным движением. Хотя Ленин позднее изменил учение Маркса и предложил начать революцию в слабом звене капитализма, в России, коммунисты никогда не отказывались от мечты о мировой революции. В 1919 году советские коммунисты с нетерпением ждали создания коммунистического интернационала в Москве, филиалы которого распространились более чем в 60 странах. Ленин говорил, что целью коммунистического интернационала было создание Всемирной Советской Республики. Американский мыслитель Джеймс Эдвард Гриффин выделил 5 целей коммунистической глобальной революции, предложенных Сталиным в его книге «Марксизм и национальный вопрос». Первое. Запутать, дезорганизовать и уничтожить силы капитализма во всем мире. Второе. Объединить все страны в единую мировую систему экономики. Третье. Вынудить развитые страны направлять долгосрочную финансовую помощь в слаборазвитые страны. Четвертое. Разделить мир на региональные группы в качестве переходного этапа к общему мировому правительству. Пятое. Вовлечь региональные группы в единую мировую диктатуру пролетариата. Уильям Фостер, бывший председатель Коммунистической партии США, писал, цитата, «Коммунистический мир будет единым, организованным миром. Экономическая система будет одной великой организацией, основанной на принципе планирования, который сейчас зарождается в СССР. Советское правительство США будет важным звеном в этом мировом правительстве». Конец цитаты. Из высказываний Маркса, Ленина, Сталина и Фостера, а также из выдвинутой Компартии Китая концепции «сообщества человеческих судеб» можно ясно увидеть, что коммунизм недоволен наличием государственного суверенитета в разных странах. Идеологию коммунизма от начала до конца пронизывает стремление покорить все человечество. Пролетарская мировая революция, которую предсказывал Маркс, не состоялась. Капитализм, который Маркс считал агонизирующим и умирающим, оказался наоборот – триумфальным, богатым и процветающим. После распада СССР и коммунистического лагеря в Восточной Европе остались только Компартия Китая и несколько других красных режимов. Было похоже, что коммунизм находится на грани гибели. На поверхности это выглядело как победа свободного мира. Однако, пока Запад верил, что коммунизм был выброшен в мусорное ведро истории, в мире начала активно распространяться идеология социализма, начальная стадия коммунизма. Коммунистический призрак не умер. Он прячется за различными доктринами и движениями, распространяя коммунистическую идеологию повсюду в свободном мире. Является ли это случайностью? Конечно, нет. Кажется, что глобализация представляет собой естественный процесс. Но в ее эволюции все более отчетливо проявляется роль коммунизма, который уже стал одной из руководящих идеологий этого процесса. После Второй мировой войны левые силы в европейских странах продолжали расти. Социалистический интернационал, который выступает за демократический социализм, включает в себя политические партии более чем 100 стран. Эти партии были у власти в разных странах и даже распространились по большей части Европы. На таком фоне высокий уровень благосостояния, высокие налоги и национализация затронули практически всю Европу. Глобализация опустошила промышленность США, сократила средний класс, на долгое время затормозила рост доходов, вызвала социальное расслоение и раскол в обществе. Это в значительной степени помогло усилить в США позиции левых сил и социализма, резко сместив влево глобальный политический спектр в последние 10 с лишним лет. Представители левого крыла во всем мире утверждают, что глобализация привела к неравенству доходов и разделению между богатыми и бедными. Таким образом, стало набирать обороты движение антиглобализма, становясь новой силой, которая противостоит капитализму и призывает к социализму. После окончания Холодной войны коммунистические идеи проникли в экономическую глобализацию с целью разрушить чистую национальную экономику и подорвать суверенитет национальных экономических основ каждой страны. Таким образом была использована человеческая жадность, и западные финансовые державы переместили крупные богатства, накопленные обществом за несколько сотен лет, в КНР, значительно и быстро обогатив Компартию Китая, КПК. Затем КПК использовала эти внезапно появившиеся богатства, чтобы морально связать другие страны и безудержно тянуть их вниз. Будучи главой коммунистических сил в современном мире, КПК постоянно увеличивает свою экономику и укрепляет свою мощь, поддерживая левые силы и коммунистические партии во всем мире. КПК использовала тоталитарное правление, чтобы подорвать правила мировой торговли, а также использовала полученные от глобального капитализма богатства для укрепления социализма. Экономическая мощь КПК также стимулировала ее политические и военные амбиции, и теперь она пытается экспортировать коммунистическую модель по всему миру. С глобальной точки зрения, как антиглобалистские левые, так и КПК, которая извлекла выгоду из глобализации, выросли под флагом глобализации. Фактически, ситуация в современном мире очень близка к цели, которую выдвигал в прошлом Сталин. Второе. Экономическая глобализация. Под экономической глобализацией понимается интеграция цепочек глобального капитала, производства и торговли, которая началась в 40-х и 50-х годах, созрела в 70-х и 80-х годах и была установлена в качестве глобальной нормы в 90-х годах прошлого века. Движущей силой этого процесса были международные агентства и корпорации. Они требовали ослабления государственного регулирования и контроля для обеспечения свободного движения капитала. На первый взгляд, западные страны способствовали экономической глобализации, чтобы распространить по всему миру капитализм. Однако, к сожалению, глобализация стала средством распространения коммунизма. В частности, глобализация привела к тому, что западные страны оказали мощную финансовую поддержку Компартии Китая, что привело к взаимной интеграции и зависимости между капиталистической рыночной экономикой и социалистической тоталитарной экономикой КПК. В обмен на экономические выгоды Запад жертвует своей совестью и общечеловеческими ценностями, в то время как коммунистические власти Китая расширяют свой контроль посредством экономического принуждения, как будто коммунизм собирается завоевать мировое господство. Глобализация порождает экономику коммунистического типа. Глобализация превратила мировую экономику в единую экономическую систему. В ходе этого процесса были сформированы крупные международные организации, договоры и правила. На первый взгляд кажется, что происходит расширение капитализма и свободного рынка. Однако фактически была сформирована единая система экономического контроля, которая способна в приказном порядке решать судьбы предприятий во многих странах. Это равносильно формированию централизованной тоталитарной экономической системы, что полностью соответствует цели Сталина – объединить все страны в единую экономическую систему. После того, как был установлен этот международный финансовый порядок, возникло явление, при котором развитые страны предоставляют долгосрочную экономическую помощь развивающимся странам. Это как раз является третьей целью Сталина. Что касается финансовой помощи, международные финансовые организации обычно осуществляют макроэкономическое вмешательство в экономику страны, получающей помощь. Это диктаторский метод. Он не только является принудительным, он также игнорирует социальные, культурные и исторические условия страны-получателя. Результатом является сокращение свободы и более централизованный контроль. Американский ученый Джеймс Бовард писал, что Всемирный банк, цитата, «в значительной степени способствовал национализации экономик в странах третьего мира и усилил политический и бюрократический контроль над жизнью самых бедных из бедных». Конец цитаты. С другой стороны, экономическая глобализация создала однородную глобальную экономику, что привело к большому сходству в потребительских тенденциях и унификации механизмов производства и сбыта. Пространство, в котором могут выживать небольшие компании, особенно магазины традиционного декоративно-прикладного искусства, становится все меньше. Многие небольшие компании и компании, связанные с местными этническими группами, просто были уничтожены волной глобализации. В Все больше людей теряют условия и возможности свободно заниматься производством и торговлей. Развивающиеся страны становятся частью глобальной производственной цепи, что приводит к ослаблению экономического суверенитета отдельных государств, а в некоторых случаях и к экономическому краху. Некоторые страны обременены долгами и необходимостью выплат процентов, что в корне разрушает фундамент свободной капиталистической экономики. Глобализация способствует распространению коммунизма в развивающихся странах. В начале 2000-х годов Ямайка открыла свои рынки и начала импортировать большое количество дешевого коровьего молока. Это сделало молоко более доступным, но в то же время привело к банкротству местных молочных фермеров, не способных конкурировать с дешевым импортом. В Мексике раньше было много предприятий легкой промышленности, но после вступления Китая в ВТО большинство этих предприятий переехали в Китай. В результате Мексика пострадала, так как у нее теперь нет высокотехнологичных производственных мощностей. Африка богата полезными ископаемыми, но после притока иностранных инвестиций африканские полезные ископаемые были добыты и вывезены за границу с очень небольшой экономической выгодой для местных жителей. Иностранные инвестиции также развращают правительственных чиновников. Глобалисты заявляют, что благодаря глобализации демократия распространится в другие страны, но в действительности глобализация только усиливает коррумпированные диктатуры. В результате во многих странах усугубилась бедность. Согласно статистике Всемирного банка за 2015 год, цитата, «более половины крайне бедных людей живут в Африке к югу от Сахары». Фактически, число бедных в этом регионе увеличилось на 9 миллионов человек. При этом 413 миллионов человек живут менее чем на 1,9 доллара США в день. Конец цитаты. Во время недавнего экономического кризиса в Азии Таиланд открыл свою слабую финансовую систему для международных инвестиций, что принесло стране временное процветание. Когда иностранные инвестиции прекратились, рост экономики Таиланда остановился, что также оказало негативное влияние на соседние страны. С развитием коммуникационных и транспортных технологий Земля превратилась в так называемую глобальную деревню. Глобализация, как предполагается, принесет финансовое процветание и демократические ценности всей этой глобальной деревни. Однако, по мнению профессора экономики Дэнни Родрика из Гарвардской школы государственного управления имени Джона Кеннеди, в глобализации существует так называемая трилемма, цитата, «Мы не можем одновременно стремиться к демократии, национальному самоопределению и экономической глобализации», конец цитаты. Это скрытый изъян глобализации, который как раз и использовал коммунизм. Очевидно, что выгоды и возможности, которые дает глобализация, сконцентрированы в руках очень небольшого числа людей. Глобализация искусственно усугубляет неравенство и не может служить долгосрочным средством для решения проблем бедности. Глобализация ослабляет национальный суверенитет, усиливает региональную нестабильность и порождает конфликты между так называемыми угнетателями и угнетенными. Концепции об угнетении, эксплуатации, неравенстве и бедности являются оружием левых сил для борьбы с капитализмом. Борьба угнетенных с угнетателями – это типичный путь коммунизма. Коммунистическая идеология экономического эгалитаризма, уравниловки и дух борьбы распространяются по всему миру вслед за глобализацией. Глобализация усиливает социальное расслоение, способствуя коммунистической идеологии. Огромный отток промышленности и сокращение рабочих мест превратили рабочий и средний класс западных стран в жертв глобализации. Возьмем, к примеру, Америку. Из-за массового оттока капитала и технологий в Китай было потеряно множество рабочих мест на производстве, что привело к упадку промышленности и росту безработицы. С 2000 по 2011 год 5,7 миллиона рабочих в производственном секторе потеряли рабочие места. 65 тысяч заводов были закрыты. В США неуклонно увеличивается разрыв между богатыми и бедными. В течение последних 30 лет рост средней заработной платы с учетом инфляции замедлялся, что привело к появлению так называемых «работающих бедных», тех, кто работает или ищет работу в течение 27 недель в году, но чей доход при этом ниже официального уровня бедности. В 2016 году количество работающих бедных в США составляло 7,6 миллиона человек. Расслоение общества на бедных и богатых – это благодатная почва для коммунизма. Экономические проблемы никогда не ограничиваются только сферой экономики. Они затрагивают множество социальных областей. Требования так называемой социальной справедливости и решение проблемы несправедливого распределения доходов привело к усилению социалистической идеологии. Между тем, спрос на социальное обеспечение также возрос, что в свою очередь привело к увеличению числа бедных семей. В итоге образовался порочный круг. С 2000 года политический спектр США все более кренится влево. К моменту президентских выборов в 2016 году значительно возрос спрос на социализм и усилилась поляризация интересов различных партий. В основе этих изменений в значительной степени лежит влияние глобализации. С другой стороны, чем больше проблем возникает в западных демократических обществах, тем более это способствует выходу на мировую арену коммунизма. Антиглобализм способствует коммунистической идеологии. Вслед за развитием глобализации возникло и движение антиглобализма. Начало этого движения было ознаменовано масштабными насильственными протестами против министерской конференции ВТО, которая проходила 30 ноября 1999 года в Сиэтле, США. Три крупные международные конференции в 2001 году, встреча на высшем уровне стран американского континента в Квебеке, Канада, саммит Европейского союза в Гетеборге, Швеция, и экономический саммит Большой Семерки в Генуе, Италия, также были охвачены такими протестами. В 2002 году во Флоренции, Италия, прошла беспрецедентная по масштабам демонстрация антиглобалистов, в которой приняли участие 1 000 000 человек. Во всем мире антиглобалистские кампании привлекли на свою сторону людей из разных слоев общества. Подавляющее большинство из них – это противники капитализма из левого крыла, включая профсоюзы, экологические организации, пропитанные коммунизмом, а также жертвы глобализации и обездоленные. В результате сторонники и противники глобализации непреднамеренно превратились в помощников коммунизма. Западный капитализм взрастил Компартию Китая. Оценивая успехи или неудачи глобализации, ученые часто приводят в качестве положительного примера Китай. Похоже, что Китай получил все возможные выгоды от глобализации и быстро вышел на передний план в качестве второй по величине экономики мира. Многие даже предсказывают, что в ближайшем будущем КНР заменит США. В отличие от мексиканской модели низкотехнологичного производства, Компартия Китая, КПК, намеревается получить самые передовые технологии с Запада, а затем заменить своих конкурентов. В обмен на возможность реализации их продукции на рынке Китая, КПК потребовала, чтобы западные компании создавали совместные с китайскими предприятия, которые КПК затем использовала для получения ключевых технологий. Для достижения этой цели КПК применила множество способов. От открытого принуждения к передаче технологий до кражи посредством хакерских атак. Получив технологии, КПК использовала преимущества своего производства и выпустила на мировой рынок недорогую продукцию. С помощью экспортных скидок и субсидий КПК победила конкурентов, предоставив свои товары по ценам ниже рыночных, разрушив таким образом порядок свободного рынка. В отличие от других неразвитых стран, которые открыли свои рынки, КПК создала множество торговых барьеров для входа на внутренний рынок Китая. После вступления во Всемирную торговую организацию, ВТО, играя по своим правилам и одновременно используя преимущества глобализации, КПК начала масштабно продвигать китайские товары за границей. Грубо нарушая правила ВТО, КПК получила существенные экономические выгоды, однако при этом она не открыла для внешних инвесторов свои ключевые отрасли, такие как телекоммуникации, банковское дело и энергетику. Это позволило Китаю воспользоваться преимуществами мировой экономики, не выполняя при этом своих обязательств. Поддавшийся соблазнам экономических выгод, западный мир закрыл глаза на нарушение прав человека в Китае. то время как КПК продолжала масштабно нарушать права человека в своей стране, и это было всем известно, международное сообщество продолжало оказывать щедрые услуги КНР. Получив возможность окрепнуть благодаря глобализации, КПК вместе с морально деградирующим китайским обществом нанесла удар по рыночной экономике и торговому регулированию на Западе. Грубо нарушая установленные в западном мире правила, КПК пожинает все преимущества глобализации. Можно сказать, что глобализация сыграла роль переливания крови для КПК, позволив угасающему коммунистическому государству вновь воспрянуть духом. Умело управляя процессом глобализации, призрак коммунизма преследовал скрытую цель поддержки КПК путем вливания в Китай большого капитала. Таким образом, КПК смогла накопить огромные, полученные недобросовестным путем богатства, и одновременно использовать их для усиления нарушения прав человека в Китае. Глобализация – это процесс спасения КПК, процесс предоставления легитимности власти КПК, в то время как Компартия укрепила свои социалистические мускулы капиталистическим капиталом, Запад начал ослабевать. Это еще больше усилило веру КПК в ее коммунистический тоталитаризм и усилило ее глобальные амбиции. Подъем Китая сильно воодушевил многочисленные группы социалистов и членов различных левых организаций во всем мире, что также является частью плана коммунизма. Одновременно с ростом экономики Китая КПК активизировала усилия по проникновению в международные экономические организации, включая ВТО, МВФ, Всемирный банк, Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию и другие. Когда в этих организациях на важные посты назначаются китайские чиновники, они начинают активно стимулировать сотрудничество этих организаций с КПК, чтобы поддержать планы партии и защитить ее политику. КПК использует международные экономические организации для реализации своей собственной экономической повестки и внедрения своих правил ведения дел. Если амбиции КПК не будут пресечены, нет сомнений в том, что она принесет множество бед глобальной политике и экономике. Выше были приведены лишь несколько примеров того, как экономическая глобализация используется для развития и распространения коммунизма. С нынешними достижениями в области коммуникации и транспорта экономическая деятельность выходит за пределы национальных границ. Это естественный процесс. Однако в данном случае этот процесс превратился в возможность для КПК начать продвигаться к глобальному доминированию. Пришло время обществу обратить внимание на происходящее и избавиться от коммунистических факторов в процессе глобализации. Только в таком случае государства смогут сохранить свой суверенитет и улучшить благосостояние своего народа. Третье. Политическая глобализация. Политическая глобализация проявляется в расширении сотрудничества между странами, создании международных организаций, разработке политических программ и международных договоров, ограничении национального суверенитета и постепенной передаче власти суверенных государств международным организациям. После появления международных структур, а также норм и правил, которые выходят за рамки национальных границ, эти структуры начали ограничивать политическую, культурную и социальную жизнь отдельных стран. Власть начинает концентрироваться в международной структуре, похожей на мировое правительство, подрывая национальный суверенитет, ослабляя традиционные верования и моральные устои отдельных обществ, разрушая традиционную культуру и нормальные международные правила. Все это является частью постепенной реализации коммунистической программы. В ходе этого процесса коммунизм использует международные организации для усиления коммунистических факторов, для продвижения своей философии борьбы и своего искаженного понимания в отношении прав и свобод человека. Кроме того, он в глобальном масштабе продвигает социалистические идеи, перераспределяя богатство и пытаясь создать мировое правительство, которое бы привело человечество к тоталитаризму. ООН расширила политическую власть коммунизма. Созданная после окончания Второй мировой войны, Организация Объединенных Наций является крупнейшей международной организацией в мире. Изначально она создавалась для укрепления сотрудничества и координации между странами. Будучи наднациональным образованием, ООН соответствует цели коммунизма по ликвидации формы государства, поэтому коммунизм использует ее для усиления своей власти. С самого начала ООН стала инструментом возглавляемого Советским Союзом коммунистического лагеря для продвижения его идеологии и создания мирового коммунистического правительства. Когда была создана ООН и разработан ее устав, Советский Союз являлся одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН, играющих в этой организации ключевую роль. Элджер Хис, составитель устава ООН и председатель Конференции Объединенных Наций, а также чиновник Государственного департамента США и советник президента Рузвельта, был осужден за лжесвидетельство по делу об обвинении его в шпионской деятельности в пользу СССР. Оставленные в уставе и конвенциях ООН лазейки, играющие на руку коммунистическим режимам, вероятно, имеют много общего с деятельностью Хиса. Главы многих важных отделов ООН являются коммунистами или попутчиками коммунизма. Многие генеральные секретари ООН – социалисты и марксисты. Например, первый избранный генеральный секретарь ООН Трюгвели был норвежским социалистом, получившим значительную поддержку со стороны Советского Союза. Его главной задачей было ввести в ООН Компартию Китая. Его преемник Даг Хаммершольд также был социалистом и сторонником мировой коммунистической революции. Он часто хвалил высокопоставленного чиновника КПК Чжо Энлая. Третий генсек ООН У Тан, бирманский дипломат, был марксистом. Он полагал, что ленинские идеалы согласуются с уставом ООН. Шестой генсек ООН Бутрос Бутрос Гали ранее был вице-председателем социалистического интернационала. Таким образом, нетрудно понять, почему ООН с высоким почтением относится к главам коммунистических стран. Многие конвенции ООН также стали инструментами для прямого или косвенного продвижения коммунистических идей и расширения коммунистической власти. Высшая миссия ООН состоит в поддержании мира и безопасности на Земле. Миротворческие силы ООН находятся в ведении заместителя генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам безопасности. Из 14 человек, занимавших этот пост с 1946 по 1992 год, 13 были советскими гражданами. Советский коммунистический режим никогда не отказывался от попыток расширения своей власти и не был заинтересован в содействии миру во всем мире. Поэтому, хотя он и использовал лозунг «Защита мира во всем мире», он продолжал продвигать интересы коммунизма. Поддержка просоциалистической организации, каковой является ООН, соответствовала его целям. Таким образом, коммунисты пустили глубокие корни в ООН. Директор ФБР Джон Эдгар Гувер в 1963 году сказал, что коммунистические дипломаты ООН, цитата, «являются главной силой разведывательных операций русских в этой стране, США». Конец цитаты. Даже после краха СССР в ООН осталось значительное коммунистическое наследие. Цитата. «Люди Запада, работавшие в ООН, оказались в окружении того, что многие называют коммунистической мафией». Конец цитаты. КПК использует ООН в качестве своей пропагандистской платформы. У каждой из 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, есть свой заместитель генерального секретаря ООН. Хоть даже заместитель генерального секретаря не может представлять интересы какой-либо отдельной страны, однако генеральный секретарь, представляющий социальные и экономические интересы КПК, активно поддерживает идеологию КПК. Высокопоставленные официальные лица ООН, в том числе и генеральный секретарь, продвигали инициативу КПК «Один пояс и один путь» как способ борьбы с бедностью в развивающихся странах. По мнению многих стран, стратегия КПК «Один пояс и один путь» является расширением гегемонии КНР и уже ввергла многие страны в глубокую долговую яму. Например, Шри-Ланке пришлось сдать КПК в аренду на 99 лет важный порт, чтобы погасить свою задолженность. А Пакистану из-за долговых проблем пришлось обратиться за помощью в Международный валютный фонд. Страны-участники проекта «Один пояс и один путь» попадают под политический и экономический контроль со стороны КПК. В них также возникают проблемы с правами человека и демократией. Однако из-за политического влияния КПК высокопоставленные чиновники ООН продолжают рекламировать этот проект. Коммунистическая идеология подорвала идеалы ООН в области прав человека. Одной из целей ООН является улучшение прав человека и продвижение свободы. Это универсальный принцип. Однако КПК вместе с другими коррумпированными режимами отрицает универсальность прав человека. Она заявляет, что права человека – это внутренние дела каждой страны, и под этим предлогом скрывает многочисленные факты нарушений этих прав в Китае. КПК даже хвалит себя за то, что предоставила китайским гражданам право на существование. Компартия Китая использовала ООН для нападок на демократические ценности Запада. Опираясь на свой союз с развивающимися странами, она подрывает усилия свободных государств по продвижению универсальных ценностей. Находясь под контролем коммунизма, ООН не только мало сделала для улучшения прав человека, но и зачастую сама становится инструментом коммунистических режимов для сокрытия фактов грубых нарушений прав человека в их странах. Многие исследователи задокументировали факты того, как ООН поступала своими собственными принципами. Например, ООН была учреждена в тени Холокоста, но сейчас она ничего не предпринимает в отношении массовых убийств. Первоначальная цель ООН состояла в том, чтобы бороться с агрессорами и защищать права человека. Необходимой предпосылкой для достижения этой цели является моральное суждение. Однако сейчас ООН отвергает моральное суждение. Дори Голд, бывший посол Израиля в ООН и автор книги «Вавилонская башня. Как Организация Объединенных Наций способствовала глобальному хаосу», написал, цитата, «ООН не является доброжелательным, но неэффективным мировым органом. Она фактически ускорила и распространила глобальный хаос». Конец цитаты. Голд представил множество доказательств, демонстрирующих это утверждение, включая так называемый ценностный нейтралитет ООН, аморальность так называемого морального равенства и морального релятивизма, широко распространенную коррупцию, страны с плохой репутацией в области прав человека, выступающие в качестве глав комиссии по правам человека, недемократические страны, имеющие большинство голосов, и коммунистические режимы, имеющие большое влияние в ООН. По мнению Голда, ООН является полным провалом. Она находится, цитата, «во власти антизападных сил, диктатур, государственных спонсоров терроризма и злейших врагов Америки и предает благородные идеалы основателей ООН». Конец цитаты. Комиссия ООН по правам человека утвердила политику большинства голосов. При этом страны с плохой репутацией в области прав человека могут стать государствами-членами и даже главами Совета по правам человека, что делает проверку состояния прав человека в этих странах бессмысленным занятием. Кроме того, Компартия Китая подкупила многие развивающиеся страны, в результате чего попытки США стимулировать ООН выступить с критикой политики КПК в области прав человека не находят поддержки. Принятый ООН принцип так называемой «тирании большинства» превратил эту организацию в инструмент коммунистических сил для противодействия свободным странам по многим вопросам. Это привело к тому, что Соединенные Штаты несколько раз выходили из Совета по правам человека. Запад стремится продвигать свободу и права человека, но его неоднократно блокировали коммунистические страны. Совет ООН по правам человека был захвачен бандитами, а принятые им так называемые международные конвенции не сделали ничего, чтобы обуздать тоталитарные страны. Эти страны воспринимают эти документы как пустые вывески и не выполняют их условий. Таким образом, нетрудно понять, что Устав ООН очень похож на Конституцию СССР, а также прямо противоречит Конституции США. Его цель – не защитить права людей, а служить нуждам правителей. Например, некоторые положения Конституции СССР включали такую формулировку, как «в рамках закона», которая шла после перечисления прав граждан. На первый взгляд, Советская Конституция предоставляла гражданам некоторые права, но на самом деле для многих конкретных законов были определены эти так называемые «рамки», что позволило правительству СССР произвольно лишать граждан их прав и делать это в так называемых «рамках закона». Устав ООН, а также различные договоры и конвенции определяют область прав людей. Например, в некоторых пунктах Международного пакта о гражданских и политических правах после перечисления того, что «каждый имеет право», есть приписка, гласящая, что «вышеупомянутые права не подлежат никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом». Это сделано совсем не случайно. Это и есть лазейка, которую специально оставил для себя коммунизм. Проблема в том, что если политики сочтут это необходимым, они смогут на законных основаниях лишать граждан буквально каждого права, прописанного во Всеобщей декларации прав человека. Цитата. «Что может быть лучшим оправданием для любого тирана?» задается вопросом Эдвард Гриффин. Большинство войн и государственных преступлений совершаются с использованием одного из подобных положений. Конец цитаты. В свободных странах очень трудно произвольно лишить граждан их свобод. Однако коммунистические режимы могут делать это, открыто используя лазейки в Декларации прав человека. Глобализация продвигает политические идеи коммунизма. С помощью своих агентов коммунизм постоянно поднимает глобальные проблемы, заявляя, что эти проблемы могут быть решены только посредством международного сотрудничества и объединения структур власти, то есть с помощью мирового правительства. Следовательно, многие страны все более подвергаются ограничениям и регулированию со стороны международных договоров, количество которых непрерывно растет. В результате ослабляется национальный суверенитет этих стран. Многие группы поддерживают международные структуры власти. Эти группы не обязательно являются коммунистическими, но их требования соответствуют цели коммунизма – уничтожить отдельные государства и создать мировое правительство. В 1970 году, в День Земли, один представитель СМИ сказал, цитата, «Человечеству нужен мировой порядок. Полностью суверенная нация не в состоянии справиться с загрязнением окружающей среды. Поэтому для управления планетой, идет ли речь о необходимости предотвращения войны или о необходимости предотвращения нанесения максимального вреда условиям жизни, требуется мировое правительство». Конец цитаты. В гуманистическом манифесте от 1973 года также говорится, цитата, «Ныне достигнут поворотный пункт человеческой истории, когда появилась уникальная возможность преодолеть границы национальных суверенитетов и приступить к построению мирового сообщества. Таким образом, мы стремимся к созданию общемирового законодательства и мирового порядка, основанного на межнациональном федеральном управлении». Конец цитаты. Фактически, программа ООН по окружающей среде, ЮНЕП, была создана именно потому, что в 1972 году группа, выступавшая за глобальную конфедерацию, рассматривала проблему окружающей среды как мировую проблему и поэтому призвала к разработке глобальных решений и созданию глобальной экологической структуры. Первым руководителем ЮНЕП был Морис Стронг, канадец с сильным социалистическим уклоном. На саммите Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 году, также известном как Конференция ООН по окружающей среде и развитию, 178 правительств проголосовали за принятие повестки дня на 21 век. Этот план, который расписан на 800 страницах, включает пункты по защите окружающей среды, правам женщин, медицине и так далее. Один влиятельный исследователь из Института экологических исследований, а впоследствии сотрудник программы ООН по окружающей среде, сказал, цитата, «Национальный суверенитет, способность страны контролировать ситуацию на своей территории, утратил большую часть своего значения в современном мире, где граница обычно нарушает загрязнение, международная торговля, финансовые потоки и беженцы». Государства фактически отдают часть своего суверенитета международному сообществу и начинают создавать новую систему международного экологического управления, которая является средством решения неразрешимых в противном случае проблем. Конец цитаты. Эти причины создания мирового правительства звучат красиво, но их истинная цель – продвижение коммунизма, чтобы доминировать в мире. В 16-й части данной книги мы уже подробно рассказали, как коммунизм использует защиту окружающей среды для реализации своих планов. Во время пребывания Бутроса Гали на посту генерального секретаря ООН 1992-1996 годы эта организация начала активно продвигаться по пути к мировому правительству. Бутрос Гали призывал к созданию постоянной армии ООН и пытался добиться для ООН права взимать налоги. Из-за резкого противодействия со стороны США он не смог баллотироваться на второй срок. В противном случае трудно представить, каков бы был статус ООН в настоящее время. Хотя коммунистические режимы всегда отказываются вмешиваться во внутренние дела других стран, однако они активно участвуют в различных международных организациях и поддерживают расширение функций ООН, а также продвигают концепцию глобального управления. В 2005 году генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сказал, цитата, «В эпоху взаимозависимости мировое гражданство является важной опорой прогресса». Конец цитаты. Роберт Чандлер, стратегический мыслитель, работавший на ВВС США, Белый дом и различные правительственные структуры, считает, что так называемый прогресс Аннана разрушит национальный суверенитет и откроет путь для мирового гражданского общества без границ. Программа ООН «Преподавание культуры мира» была организована и находится под руководством ультралевых сил, которые, по мнению Чандлера, намерены уничтожить национальный суверенитет и создать тоталитарное мировое правительство без границ. В книге «Голый коммунист» 1958 год перечислены 45 целей коммунистов, одна из которых гласит, цитата, «провозгласить ООН единственной надеждой для человечества». Если устав организации будет пересматриваться, требовать, чтобы организация была превращена в единое мировое правительство со своими независимыми вооруженными силами. Конец цитаты. Многие понимают, что создание мирового правительства не может быть достигнуто за короткий период, поэтому коммунисты и глобалисты использовали различные проблемы для создания международных институтов в разных областях. Далее они стали активно содействовать объединению этих институтов и продолжать настаивать на зависимости от ООН, преследуя конечную цель – создание мирового правительства. Продвижение мирового правительства, умышленное преувеличение роли ООН и изображение ее как панацеи для решения всех проблем в современном мире – все это является попыткой играть роль Бога и устроить будущую судьбу человечества посредством манипулирования властью. Фактически, это такая же утопия, как и коммунизм, некая искусственно созданная религия, которая приведет людей к гибели. Мировое правительство приведет к тоталитаризму. Нет ничего плохого в желании жить в прекрасном мире и иметь прекрасное будущее. Однако стремление создать мировое правительство для решения всех проблем человечества – это просто погоня за новой утопией современного мира, что к тому же несет опасность погружения в тоталитаризм. Неизбежная проблема, с которой столкнется мировое правительство, стремящееся по-настоящему решать глобальные проблемы, заключается в том, как оно будет реализовывать свою политику, будь то в политической, военной, экономической или любых других областях. Чтобы проводить свою политику в глобальном масштабе, такое правительство, несомненно, не примет форму свободной демократии, подобной той, что существует в США. Оно примет форму большого тоталитарного правительства, подобного бывшему СССР или коммунистическому Китаю. Чтобы привлечь страны, мировое правительство непременно будет предлагать им различные выгоды, обещая высокое благосостояние и рисуя картинку красивой глобальной утопии. Это аналогично тому, как коммунизм представляет себя как панацею для решения всех проблем любой страны. Чтобы достичь утопических идеалов в таких больших масштабах и решить сложные глобальные проблемы в соответствии с планом этой утопии, будь то защита окружающей среды или обеспечение безопасности и благосостояния в глобальном масштабе, мировое правительство неизбежно будет стремиться к централизации своей власти. Только так оно сможет эффективно продвигать свою политику. Эта централизация расширила бы власть правительства до невиданной доселе степени, и его контроль над обществом также достиг бы беспрецедентного уровня. Такое мировое правительство не будет беспокоиться о достижении консенсуса среди стран-участников и не будет придерживаться никаких обязательств перед ними. Оно будет сосредоточено исключительно на насильственном осуществлении своей политики. В современном мире существуют большие различия между странами. Во многих государствах нет ни ортодоксальной веры, ни свободы, не говоря уже об уважении к правам человека или высоких моральных стандартах. Если страны объединятся, чтобы сформировать мировое правительство, то они должны установить самый низкий стандарт, который был бы единым и приемлемым для всех. Таким образом, они исключили бы любые требования, касающиеся веры и убеждений, морали и прав человека. Другими словами, чтобы объединить страны, им бы была предоставлена полная свобода в этих вопросах, согласно концепции так называемого нейтралитета в религии, морали и правах человека. Мировое правительство неизбежно будет продвигать некую ведущую культуру, чтобы объединить весь мир. Однако в каждой стране есть свои культурные традиции и духовные верования. Из всех экспертов, ученых и правительств, которые активно выступают за мировое правительство, большинство являются атеистами или придерживаются так называемых прогрессивных взглядов на религиозные убеждения. Поэтому очевидно, что у мирового правительства в качестве базовых ценностей будет атеизм. Это неизбежный результат, если учитывать, что именно к этому умышленно подталкивает людей коммунизм. Чтобы сохранить свою власть, мировое правительство будет проводить принудительное идеологическое перевоспитание, даже прибегая при этом к насилию. Чтобы предотвратить раздробленность или движение за независимость со стороны вовлеченных стран, мировое правительство будет укреплять свои военные и полицейские силы, а также ужесточать контроль над свободой слова. Правительство страны, у которой нет общей духовной веры и культуры, может полагаться только на авторитарное правление, то есть на тоталитаризм, чтобы удерживать власть в своих руках. Результатом всего этого будет уменьшение личных свобод граждан. Таким образом, мировое правительство неизбежно будет тоталитарным правительством. В итоге мировое правительство превратится в коммунистический режим только в другом обличии. Результат его правления не будет отличаться от нынешних коммунистических режимов, которые порабощают и губят граждан своих стран. Единственное отличие будет состоять в том, что вместо одной страны этот тоталитаризм будет распространяться на весь мир. Когда весь мир будет контролироваться одним правительством, станет еще проще развратить и уничтожить человечество. В ходе поддержания своего правления это гигантское правительство постепенно начнет использовать все злобные методы, которые используются в коммунистических странах. Этот путь к авторитаризму также будет представлять собой процесс разрушения традиционных культур и моральных ценностей человечества, что и является целью коммунизма. Четвертое. Культурная глобализация – средство развращения человечества. Вслед за развитием культурного обмена между разными странами, а также распространением по всему миру потоков капитала, активно распространяются и различные деградированные культурные формы, которые коммунизм создал за последние почти 100 лет. Среди них современное искусство, литература и мышление, кино и телевидение, отклонившееся от нормы девиантное поведение, утилитаризм, материализм, потребительство и так далее. В ходе этого процесса культурные традиции различных этнических групп лишаются своих внешних форм и отделяются от своего первоначального значения, что приводит к появлению испорченных и хаотичных форм культуры. Достигая цели получения прибыли, эти формы культуры также с большой скоростью разрушают моральные ценности людей, где бы они ни распространялись. США являются политическим, экономическим и военным лидером в мире. Это также переносится и на американскую культуру, которую естественным образом легко воспринимают и перенимают другие страны и регионы. После промышленной революции, вслед за упадком духовной веры в современном обществе и растущим материализмом, вызванным технологическим прогрессом, в мышлении людей сформировалась прямая связь между материальным процветанием и мощью цивилизации. Воспользовавшись этим, коммунизм в первую очередь сосредоточил свои силы на захвате США ненасильственным путем. После разрушения института семьи, проникновения в политику, экономику, право, искусство, СМИ и массовую культуру США, а также после разрушения традиционных моральных ценностей, коммунизм использовал культурную глобализацию для распространения этой испорченной культуры по всему миру. Такая культура активно распространяется в другие страны, как передовая культура США. Таким образом, начавшееся в Нью-Йорке движение «Оккупируй Уолл-стрит» в мгновение ока было показано на телеканалах в отдаленных горных деревнях Индии. Из голливудских фильмов консервативные пограничные деревни в китайской провинции Юнань узнали, что матери-одиночки, внебрачные отношения и сексуальная свобода – все это является так называемым «нормальным образом жизни». Идеология, лежащая в основе созданного культурными марксистами американского национального стандарта образования Common Core, почти мгновенно нашла отражение в тайваньских школьных учебниках. Африка, которую многие считают самым отсталым регионом мира, оказалась наиболее пострадавшей от СПИДа. От Эквадора в Южной Америке до Малайзии в Юго-Восточной Азии и Фиджи на островах Тихого океана большую популярность обрела рок-музыка. Вилли Мюнценберг, немецкий коммунистический активист и один из основателей франкфуртской школы, сказал, цитата, «Мы должны организовать интеллектуалов и использовать их, чтобы заставить западную цивилизацию источать тухлый запах. Только тогда, когда они разрушат все ее ценности и сделают жизнь там невозможной, мы можем навязать диктатуру пролетариата». Конец цитаты. С точки зрения левых, заставить западную цивилизацию источать тухлый запах – это путь к коммунизму. Однако для коммунизма, который является движущей силой, разрушающей оставленную людям богами традиционную культуру, вынудить людей отказаться от Бога – это путь к достижению его цели – уничтожения человечества. Если сказать, что мутировавшая культура Запада и партийная культура тоталитарных коммунистических режимов является мусором, то культурная глобализация является бушующим ураганом, который разносит этот мусор по всему миру, беспощадно сметая традиционные ценности, оставленные людям богами. Далее мы проанализируем, как коммунистическая культура распространилась по всему миру. Культурная глобализация разрушает традиции. Культура каждой нации обладает уникальными характеристиками и несет в себе глубокий отпечаток истории. Несмотря на внешние различия между этническими культурами, все они в своей основе имеют одинаковые универсальные ценности, оставленные людям богами. Технологическое развитие, которое началось после промышленной революции, принесло людям множество материальных благ и сделало нашу жизнь более комфортной в материальном плане. Из-за влияния прогрессивизма следование традициям стало считаться признаком отсталости. Согласно новым стандартам, теперь все должно измеряться на основе его современности, новизны и так называемого прогресса, или же того, имеет ли оно коммерческую ценность. Так называемые общие ценности, возникшие в результате культурного обмена в процессе глобализации, не являются традиционными. Это современные ценности. Культурные элементы и ценности, которые могут быть приняты глобализацией, отличаются от традиций. Они включают в себя только самые грубые элементы существующего культурного наследия, а также аспекты, которые могут быть коммерциализированы. Такие понятия, как «общая судьба человечества» и «наше общее будущее» являются результатом этих отклонившихся так называемых «общих ценностей». Коммунизм продвигает ценности, которые кажутся благородными, но фактически нацелены на то, чтобы человечество отказалось от традиций, заменив их мутировавшими современными ценностями. Самый низкий стандарт, который принимает культурная глобализация, также проявляется в культуре потребления и потребительстве, которые определяют глобальную культуру. Под влиянием экономических интересов, дизайн продуктов культуры и способ их продажи полностью сосредоточены на том, чтобы воздействовать на самые примитивные инстинкты потребителей. Целью этого является управление людьми путем усиления и удовлетворения их примитивных поверхностных желаний. Глобальная культура потребления нацелена на желания человека и используется для разрушения традиций. Это проявляется в трех основных аспектах. Во-первых, чтобы привлечь максимальное количество потребителей, культурные товары в процессе производства и презентации не должны оскорблять какую-либо этническую группу. В результате из этих товаров исключаются уникальные характеристики и содержание этнической культуры. Другими словами, из них удаляется содержание традиций посредством их декультуризации или стандартизации. Нижние слои общества, представители которых менее образованы и имеют сравнительно низкую потребительскую способность, более восприимчивы к такому упрощенному варианту культурных продуктов, так как стоимость их дешевле. Следовательно, благодаря глобализации, эта группа людей ограничивается коммерческой культурой, у которой самые низкие производственные затраты. Во-вторых, глобализация медиаиндустрии привела к образованию монополий. В результате призрак коммунизма может легко использовать испорченные идеи производителей, рекламировать поверхностный культурный аспект товаров и внедрять марксистскую идеологию в ходе их продвижения. То есть гибридизация культур в процессе глобализации становится еще одним способом продвижения испорченной идеологии. В-третьих, глобальная культура делает потребительство основным направлением жизни общества. Рекламные ролики, фильмы, телешоу и социальные сети постоянно бомбардируют потребителей идеей о том, что они не живут счастливой и наполненной жизнью, если не покупают и не имеют определенные товары или не стремятся развлекаться определенным образом. Коммунизм использует различные материальные формы и способы развлечений, чтобы побудить людей безудержно стремиться удовлетворять свои желания. Когда человек потворствует своим желаниям, он отдаляется от духовного плана и постепенно, незаметно отклоняется от своей изначальной веры в Бога и традиционных ценностей. С помощью глобализации коммунизм быстро распространяет свою разрушительную идеологию по всему миру. Он также использует психологию толпы, часто соприкасаясь с социальными сетями, рекламой, телешоу, фильмами и новостями. Люди сталкиваются с различными антитрадиционными и неестественными идеологиями. Это создает иллюзию того, что такие испорченные идеологии представляют собой так называемый мировой консенсус. Таким образом, постепенно люди начинают принимать такие идеологии за норму. Испорченное поведение становится модным, и люди даже гордятся им. Злоупотребление психоактивными веществами, гомосексуализм, рок-музыка, абстрактное искусство и тому подобное – все это в большей степени распространяется именно таким способом. Современное искусство выродилось. Оно противоречит традиционным эстетическим ценностям. Вначале некоторые люди, возможно, осознавали это, но когда произведения современного искусства постоянно выставляются в крупных галереях и продаются по высоким ценам, когда о них часто в положительном свете сообщают СМИ, люди начинают верить, что это они сами потеряли связь с модой, стали отсталыми, а их вкус в искусстве нуждается в обновлении. Таким образом, люди начинают отрицать собственное чувство прекрасного и одобряют испорченные виды искусства. Коммунизм может успешно использовать психологию толпы, потому что у многих людей нет своего собственного твердого мнения. Как только человечество отклоняется от переданных богами традиций и критериев, все становится относительным и изменчивым, что дает злым силам лазейку для реализации их планов. Развитые западные страны экспортируют антитрадиционную культуру. Западные развитые страны играют важную роль в экономических и военных делах всего мира. В результате западная культура не только быстрыми темпами распространилась в развивающиеся страны, но ее стали воспринимать как ведущую культуру современной цивилизации и направление будущего развития. Коммунистический призрак использовал это и через США и другие западные страны распространил по всему миру испорченную современную культуру. Это нанесло огромный ущерб традициям других этнических групп. Рок-музыка, наркотики и сексуальная свобода быстро распространились по всему миру из развитых стран под видом западной культуры. Как мы уже не раз подчеркивали в данной книге, за развитием всех этих разрушительных культур стоит коммунизм. Эти культуры не имеют ничего общего с настоящими традиционными западными ценностями, в основе которых лежит вера в Бога. В настоящее время по всему миру под видом так называемой западной культуры широко распространяются все виды испорченной культуры. В частности, Голливуд стал основным носителем различных идеологий, вытекающих из культурного марксизма. Специфика киноискусства такова, что люди подсознательно принимают распространяемые им ценности, поэтому киноиндустрия имеет большое влияние на людей. В силу своей экономической мощи западные страны привлекают большое количество иностранных студентов. В 12-й части данной книги мы рассказывали о том, как культурный марксизм проник в западное образование. Иностранные студенты в западных странах подвергаются активному воздействию различных левых идеологий. Когда они возвращаются домой, то распространяют эти идеологии у себя на родине. В этих странах эти испорченные идеологии выглядят привлекательно, поскольку они привезены из западных стран, которые являются более развитыми. Таким образом, эти идеологии не встречают большого сопротивления, при этом они разрушают местную традиционную культуру. Например, первой страной в Азии, узаконившей однополые браки, была страна с глубокими традициями. За всем этим стоит глобализация. Во-первых, после обучения на Западе большое количество студентов приняли идею однополых браков и подтолкнули свое общество к переменам в этом вопросе. Во-вторых, местные прогрессивные политики, которые поощряют легализацию однополых браков, тоже сформировали свои взгляды во время обучения в западных странах. Транснациональные корпорации распространяют испорченную культуру. В условиях глобализации взаимное уважение и терпимость к различным национальным культурам стали одной из ведущих идеологий. Коммунизм использовал это, расширив концепцию терпимости и сделав ценностный нейтралитет так называемым глобальным консенсусом, что помогло ему активно продвигать испорченные идеи. В частности, в условиях глобализации с большой скоростью развивается гомосексуализм, сексуальное освобождение и тому подобное, что наносит большой удар по моральным ценностям традиционного общества. В 2016 году крупная сеть магазинов розничной торговли объявила, что комнаты для переодевания и отдыха в магазине будут дружелюбны по отношению к трансгендерам. Это значит, что любой мужчина может входить в женскую уборную или раздевалку, если он считает, что является женщиной в мужском теле. Американская семейная ассоциация призвала потребителей бойкотировать эти магазины из-за вреда, который может принести такая политика женщинам и детям. В 2018 году произошел такой случай. Мужчина вошел в женский туалет магазина и предстал нагишом перед молодой девушкой. На фоне бойкота этой сети магазинов со стороны потребителей, которые придерживаются традиционных взглядов, журналисты изучили сотни крупных транснациональных компаний, которые заняли лидирующие позиции в индексе корпоративного равенства, индекс, отражающий отношение к представителям ЛГБТ. Они обнаружили, что компании с такой же политикой, как и у вышеупомянутой сети магазинов, затрагивают все аспекты жизни людей, делая бойкот нереальным. Среди таких компаний практически все крупные авиакомпании, крупные автозаводы известных брендов, сети ресторанов быстрого питания, кафе, крупные универмаги, банки, крупные кинокомпании, компании по производству мобильных телефонов, компьютерной техники и так далее. Испорченные ценности смогли получить такое широкое распространение именно благодаря глобализации через корпоративную культуру транснациональных корпораций. ООН распространяет искаженные ценности. В 1990 году Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что гомосексуализм не является психическим заболеванием. Это в значительной степени стимулировало ЛГБТ-движение во всем мире. В условиях глобализации СПИД распространился по всему миру. При этом наиболее восприимчивой к СПИДу группой являются представители ЛГБТ-сообщества, которые продолжают оставаться объектом социальной озабоченности и общественного обсуждения. Таким образом, коммунизм способствовал расширению движения гомосексуалистов. Медицинские работники рекомендуют гомосексуалистам, которые больны СПИДом, не стесняться и обращаться за медицинской помощью. Все это способствует моральному принятию гомосексуального поведения, а также и поощряет его. Можно заметить, что финансирование международным сообществом средств для борьбы со СПИДом в Африке, Азии и Латинской Америке способствовало усилению ЛГБТ-движения. Южноафриканская республика была первой страной, которая представила в Совете ООН по правам человека конвенцию, требующую признания сексуальной ориентации и гендерной идентичности в качестве индикаторов прав человека. В конечном итоге конвенция была принята. Это была первая резолюция ООН, которая непосредственно направлена на сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. То есть то, что раньше считалось ненормальным, стало нормой. В статье 13 Конвенции ООН о правах человека говорится, цитата, «Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, Это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведения искусства или с помощью других средств по выбору ребенка. Конец цитаты. Некоторые ученые задаются вопросом, если родители не разрешают своим детям носить футболки с сатанинской символикой, будет ли это считаться нарушением прав детей? Имеют ли дети право выбирать любой способ общения с родителями? У детей вряд ли есть достаточная способность суждения. Если они совершают насилие или нарушают этические нормы, могут ли родители наказывать своих детей? Переживания по этому поводу совсем не являются безосновательными. В 2018 году в канадском городе Онтарио был принят закон, запрещающий родителям отрицать желание детей выражать свое мнение о своей гендерной идентичности. То есть дети могут сами выбирать свой пол. Например, мальчик может быть девочкой и наоборот. Неприятие родителями, выбранной ребенком его гендерной идентичности, может быть расценено как жестокое обращение с детьми, и государство может лишить их родительских прав. Таким образом, коммунизм использует глобализацию, чтобы широкомасштабно и всеобъемлюще извращать и разрушать традиционную культуру и моральные ценности людей. В этот процесс вовлечены развитые страны, крупные предприятия и международные институты. Людей привлекают поверхностные удобства глобализации. При этом они не осознают, что их представления и сознание меняются с большой скоростью. Всего за несколько десятилетий, подобно бушующему цунами, эти совершенно новые идеи охватили многие части мира. Везде, куда они попадают, разрушается традиционная культура. Даже наиболее древние и наиболее закрытые государства не могут избежать этого. Традиционная культура – это основа существования человечества. Это основная гарантия того, что люди смогут поддерживать нормы нравственности на должном уровне. Это ключевой фактор, влияющий на то, будет ли человек спасен Творцом. В процессе глобализации эта культура была искажена и даже разрушена коммунизмом, в результате чего человеческая цивилизация приближается к беспрецедентному кризису. Заключение. С древности на протяжении тысячелетий существуют разные нации и государства. Хотя они расположены в разных регионах мира, имеют разные социальные формы и политические системы, разные языки и разный менталитет, все они имеют общие универсальные ценности. Эти универсальные ценности являются основой традиционной культуры для всех наций. Всего лишь через 100 с лишним лет после появления на мировой сцене коммунизма человечество оказалось перед серьезной опасностью, поскольку традиционные культуры наций были разрушены в большом масштабе. После Октябрьской революции коммунизм захватил власть в России и Китае, этих великих державах Востока, уничтожив с помощью насилия культурную элиту и разрушив традиционную культуру. После Второй мировой войны коммунистические страны проникли в ООН и взяли эту и другие международные организации под свой контроль. Злоупотребляя демократическими процедурами, они использовали принцип большинства, чтобы подчинить себе меньшинство. С помощью денег они привлекли на свою сторону небольшие государства в попытке с помощью ООН создать большое правительство, чтобы в итоге привести весь мир к деградации и упадку. Во всем мире, особенно после окончания Холодной войны, коммунизм начал использовать международные политические, экономические и культурные обмены и сотрудничество для расширения процесса глобализации и своего контроля над ним. Это также помогло быстрыми темпами и в большом масштабе распространять отклонившиеся ценности, систематически уничтожая общечеловеческие ценности и традиции. В настоящее время призрак коммунизма управляет всем миром. Сегодняшние транснациональные политические и экономические группы контролируют огромные ресурсы. Их влияние проникло во все сферы жизни человеческого общества. Глобалисты все чаще манипулируют глобальными проблемами, начиная от крупных, таких как окружающая среда, экономика, торговля, военные вопросы, дипломатия, наука, техника, образование, энергетика, иммиграция, и заканчивая небольшими проблемами, такими как развлечения, мода и образ жизни. Как только будет сформировано мировое правительство, человечество может быть полностью испорчено и даже уничтожено с помощью одного лишь приказа. Используя глобализацию в сочетании с другими средствами, коммунистический призрак разрушил человеческое общество всего за несколько сотен лет. Восток и Запад находятся на грани уничтожения. Боги милосердны. Они не хотят бросить ни одного человека, которого можно спасти. Только вернувшись к традициям и вновь введя универсальные ценности и традиционную культуру разных наций во внутренние дела и международные отношения, люди смогут получить покровительство Бога, выйти из-под контроля призрака коммунизма и двигаться к прекрасному будущему.